Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 264-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами восходим на высокую гору духовного откровения. Мы с вами на самом деле снова сегодня испытаем некое неудобство, некую неловкость от разделения на главы. Дело в том, что 14 глава Евангелия от Иоанна непосредственно связана с предыдущей. Иисус говорит, обращаясь к Петру: «Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». И вот то, что дальше, это продолжение разговора. И Иисус в начале 14 главы говорит о том, как прожить, как выжить, как устоять среди темной ночи, среди испытаний, которые накатываются, буквально наваливаются на нас, среди испытаний этого мира. И знаете, я очень часто слышу от людей, что вот у меня любимый фрагмент из Евангелия — это Иоанна 3:16. Кто-то называет послание к римлянам 8 главу. Но многие в качестве любимого фрагмента называют Иоанна 14:6. Если бы не вопрос, который мы прочитаем здесь, не было бы Иоанна 14:6. Но именно этот стих, этот фрагмент помогает нам пройти через трудные обстоятельства. Однако помните, в наших первых встречах мы говорили о важности читать Библию в контексте. То есть вот что сказано и когда это сказано. Так вот, если мы с вами читаем в контексте, то мы, конечно, должны разобрать все начало 14 главы. Первый стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Иисус отвечает на настроение человека в трудный момент. Иисус отвечает на настроение Петра, когда будет ночь, когда возникнет желание отречься, отказаться от Него. Иисус отвечает на наши настроения, когда нас преследуют, когда нас гонят, когда нас не понимают, когда от нас требуют того, чего мы не можем сделать, не можем просто потому, что мы Божьи дети, потому что мы христиане. Иисус отвечает на наше настроение, когда окружающее общество, окружающие люди, в том числе и ближайшие к нам люди, начинают крутить пальцем у виска по поводу нас и по поводу того, во что и как и почему мы верим. Иисус отвечает на все это одной фразой: «Да не смущается сердце ваше». Вот первое — это то, чего не должно быть. Интересно, что само предупреждение продиктовано тем, что сердце может смущаться. Вот такое искушение у нас будет, такое желание у нас будет. И Иисус защищает нас именно от этого. И дальше Он говорит: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Я как-то беседовал с одним профессором, преподавателем, который учился в довольно либеральной семинарии. И он в конце концов пришел к тому, что Иисус никогда не называл себя Богом. Он так и стал говорить своим студентам, и мне уже студенты об этом сказали. Они говорят: вот у нас тут преподаватель, который говорит, что Иисус никогда не называл себя Богом. И я хотел встретиться с этим преподавателем, мы даже уже договорились об этой встрече, но потом он почему-то эту встречу отменил. Я хотел пообедать вместе с ним и показать ему 15, но на самом деле их, конечно, больше, но для начала хотя бы 15 библейских стихов, которые как раз и свидетельствуют о том, что Иисус называл себя Богом. И вот это один из этих 15 стихов. Обратите, пожалуйста, внимание. «Веруйте в Бога и в меня веруйте». Как еще прикажете понимать этот стих? Всякое сравнение человека с Богом для евреев было бы богохульством, оно было бы недопустимо. Иисус использует одно и то же слово применительно и к Богу, и к себе. «Веруйте». «Веруйте в Бога» и рядом, буквально в следующей фразе, «Веруйте в меня» или «И в меня веруйте». Конечно, можно попробовать из этого выкрутиться и сказать, что слово «веруйте» в первой части предложения имеет одно значение, как «вера в Бога», а во второй части предложения другое значение. Это уже не вера, а просто доверие. Но я думаю, что такое выкручивание на самом деле больше похоже на словесную эквилибристику, когда мы не хотим признавать очевидного. Иисус ставит себя рядом с Богом, на один уровень с Богом, а ставить себя на один уровень с Богом невозможно, если не считать себя Богом, если не провозглашать себя Богом. «Веруйте в Бога и в меня веруйте». Оно, собственно, об этом. Иисус учит нас вере, и эта вера обращена и к Нему, ровно так же, как она обращена к Богу Отцу. Иисус фактически делает себя, провозглашает себя Богом. Во втором стихе слова, по поводу которых вот понимание, которое я вам сейчас покажу, несколько отличается от того, к чему большинство из нас привыкли. Иисус продолжает разговор. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам». Дальше, следующая часть. «Я иду приготовить место вам». Наиболее частое понимание этого стиха звучит так. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам». И вот что получается. «Я бы сказал, что иду, но поскольку обителей много, я об этом не скажу». Но третий стих. «И когда пойду и приготовлю вам место, так скажет или не скажет, так пойдет или не пойдет, так приготовит или не приготовит, и надо ли его готовить в принципе». Во-первых, многие переводы, в том числе и современные переводы Священного Писания, расставляют знаки препинания иначе. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам». Точка. И дальше уже следующая мысль. «Я иду приготовить место вам. Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». Но мы к этому еще подойдем с вами. Итак, теперь остается вопрос о том, что же это за дом Отца и что это за обители. Мне, кстати, не нравится слово «обитель» в русском переводе. Сразу что-то такое монастырское приходит в голову. Дело в том, что в греческом тексте слово, которое можно перевести просто как «жилье» или «жилище». «В доме Отца Моего много жилищ». И еще один момент, связанный с этим стихом, я понимаю, что сейчас будет непросто, но все же послушайте, пожалуйста. Момент заключается вот в чем. Часто вот под этими обителями, которые в доме Отца, понимаются небесные обители. То есть Иисус вдруг ни с того ни с сего начинает говорить о небесных обителях, о доме Отца, о том, что вот это некое место, которое он приготовит. Я думаю, что, конечно, эта мысль появляется, но дом Отца в контексте — это все-таки та великая вселенная, тот великий космос. Я не имею в виду только наш мир. Я имею в виду также все другие миры, которые создал Творец. Дом Отца — это дом, который построил Бог, дом, творцом которого он является. Да не смущается сердце ваше, когда с нами происходят неприятности, когда нам тяжело. Мы, во-первых, смотрим на Творца, на Бога, во-вторых, осознаем нашу малость, нашу незначительность в том великом Божьем творении, в том безбрежном океане Вселенной. И в-третьих, осознаем величие Божьей любви к нам, несмотря на всю эту кажущуюся незначительность, несмотря на всю эту кажущуюся малость. В доме Отца моего обителей много, жилищ много. Я не буду здесь отвечать на вопрос, есть ли в этой Вселенной, есть ли в этом космосе другие планеты, другие очаги жизни, похожие на Землю. У разных христиан разные мнения по этому поводу, и Библия ответа на этот вопрос не дает. Но обители или места для жизни есть для самых разных существ. Даже если мы возьмем Землю, даже если мы возьмем просто нашу планету, сред для обитания много. Можем взять, ну, хотя бы две основные. С одной стороны, воздух, те, кто живут в воздухе и дышат воздухом. С другой стороны, воду, те, кто живет в глубине вод. Это тоже обитель. Иисус указывает на величие Творца, на величие Отца. И даже когда Петр, которому кажется, что он один, которому кажется, что мир отвернулся от него, даже когда Петр в этой ситуации смолодушествовал, отрекся от Христа, вот даже в этот момент слова Христа очевидны, слова Христа подтверждаются. В доме Отца моего обителей много. И при этом он заботится об этом конкретном человеке, об этом Петре. И когда я чувствую себя маленьким и незначительным, я не пытаюсь раздувать свое эго, как это делается в некоторых современных учениях. Зачем мне это? Ни к чему мне это. Вместо того, чтобы раздувать свое эго, я обращаюсь к Богу. Я говорю: Боже, слава Тебе, потому что Ты велик и потому что Ты заботишься обо мне, где бы я ни был, что бы со мной ни происходило. И Иисус говорит: иду приготовить место вам. И вот тут происходит настоящая революция. Я прочитаю третий стих, и тогда будет понятно, о чем я. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». В Ветхом Завете ничего подобного нет. Ветхий Завет все-таки ориентирован на то, что Бог установит свое царство на земле. На этой земле будет царствовать Бог. Кстати, многие богословы пишут книги про то, что же такое царство небесное. Дело в том, что даже перевод этого выражения — это все-таки царство небес, а не царство небесное. Но есть два основных толкования. Это царство небес, то есть оно находится в небесах, или царство, где правят небеса. Так вот, я, в отличие от многих богословов, стою на второй интерпретации, на втором толковании. Царство небес — это царство небес, то есть Бога, над этой землей. Это такое мироустройство, когда Бог царствует над этой землей. И такое царство небес будет. Оно называется также тысячелетним царством. Мы об этом будем читать, например, в книге Откровения Иоанна Богослова. Но это было понятно и в Ветхом Завете. Ветхозаветные святые это понимали. А здесь, в 14 главе Евангелия от Иоанна, Иисус говорит еще одну вещь. Он говорит о том, что я возьму вас, возьму от этой земли, возьму в новое, другое место. Ученики не могут понять его. И ясно почему. Потому что в Ветхом Завете ничего подобного не было сказано. Не говорилось о том, что вот Бог обещает людей, своих людей призвать. То есть он не явился к Аврааму и не сказал Аврааму: слушай, Авраам, я тебя выведу вообще с этой земли. Из Ура Халдейского, да, ты выйдешь. Но вот с этой земли Бог Авраама взять не собирался. А тут говорит о новом месте. Кстати, об этом месте мы с вами еще прочитаем. У апостола Павла, например, в первом послании Фессалоникийцам 4 глава и во втором послании Фессалоникийцам 2 глава. У Иоанна Богослова, например, в Откровении Иоанна Богослова в 21 и 22 главах видел я новое небо и новую землю. Это совершенно другое место, которое создаст Бог для своего народа. Но первое обещание этого находится уже здесь. И, конечно, ученики не понимают. 4 стих. «А куда иду, вы знаете, и путь знаете», говорит он, как бы провоцируя своих учеников. Что они знают? Да, они услышали, но они еще не понимают. И вот эта провокация Христа нужна для того, чтобы ученики задумались и осознали все величие своего непонимания. Первым соображает Фома. Фому иногда ругают, называют его Фомой неверующим. Я не склонен ругать Фому. Вопрос Фомы очень хороший. Будь я на том месте, я бы сам, надеюсь, задал именно этот вопрос. 5 стих. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?»
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Фома не попался на удочку, на которую попадаются многие из нас. Я, кстати, хотел бы задать вопрос Фомы, но боюсь, что, ну, просто на основании того, как понимаю свою жизнь, боюсь, что я поступил бы иначе. Вот смотрите. Иисус говорит: «Вы знаете». Когда мне какой-то авторитетный для меня человек, начальник, ну или просто авторитетный человек, говорит: «Вы знаете», я не могу ему противоречить. Я говорю: «Да, конечно, знаю». А потом задумываюсь. Знаю ли? Понимаю ли на самом деле? Ну, уже сказал, что знаю. Обратного пути как бы нет. Иногда я ничего не говорю. Я просто молчу. И делаю вид, что знаю. Предполагаю, кстати, что кто-то из учеников поступил именно так. Но не Фома. Фома оказался честным. И Фома говорит просто как есть. «Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь?» Он говорил им, он объяснял им. И Фома за учеников расписывается в их незнании. И хорошо делает. Потому что, как я уже отметил сегодня, если бы не этот вопрос, то не было бы одного из самых известных стихов в Новом Завете. 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Я есмь». Мы об этом уже говорили впервые в связи с утверждением Иисуса о том, что «Я хлеб жизни» или о том, что «Я свет миру». Тут он говорит о себе: «Я есмь путь истинной жизни», прежде всего указывая на свою связь с Богом Яхве, с Богом, главное свойство которого, главное качество которого в том, что Он есть, в том, что Он существует. А теперь давайте разберемся с теми словами, которые говорит Иисус. Я, кстати, чувствую себя сейчас совершенно недостойным говорить об этом. Мы с вами взошли на гору, большую, высокую духовную гору. И я чувствую, какой здесь особый воздух на этой горе. И тут нам нужно быть предельно внимательными, чтобы ничего не просмотреть, ничего не упустить. «Я есмь путь», говорит Иисус. Многие сегодня пытаются указать путь. «Давайте я покажу вам путь. Я знаю, куда идти. Идите за мной», говорят люди. И становятся такими указателями пути. Обратите, пожалуйста, внимание. Иисус не указывает путь. Иисус не говорит: давайте я вам покажу, куда идти. Он сам этот путь. Ровно так же, как он сам хлеб. Ровно так же, как он сам свет. Вот ровно таким же образом он путь. Понимаете, никакие церковные ритуалы, церковные службы, церковные традиции не приведут к Богу. Никакие проповеди не приведут к Богу. Никакие добрые дела не приведут к Богу. Путь только один, про то, что он один, мы узнаем с вами в конце стиха. Я путь. Вот и все ровно так. Дальше он продолжает. Я истина. Опять-таки, многие сегодня скажут: я знаю истину. Многие скажут: я свидетельствую об истине. Но то, что сказал Иисус, кроме него никто сказать не мог. Я являюсь истиной. Вот в чем смысл его слов. Не свидетельствую об истине, не указываю на истину, а являюсь истиной. Иными словами, Иисус – это и есть тот самый высший стандарт, по которому проверяется все остальное. Говорят, что в некоем бюро стандартов есть идеальный метр, идеальный килограмм, то есть гиря массы ровно в 1 килограмм и так далее. Так вот, Иисус – это тот самый идеал истины. Он и есть сама истина. Именно поэтому все наши разговоры о вере мы сводим к одному. Принял ли ты в свою жизнь Иисуса Христа? Вот все остальное несущественно, все остальное вторично. Я есмь путь и истина, читаем мы. И, наконец, он говорит: и жизнь. Иными словами, он имеет право давать жизнь, он имеет возможность давать жизнь. Он имеет эту привилегию давать жизнь, потому что он и является жизнью. В нем была жизнь, мы читаем с вами, в начале Евангелия от Иоанна, в той увертюре, в том предисловии, про которое мы с вами уже говорили. Понимаете, какая вещь? Иногда приходится слышать: человек не верит в Бога, значит, он атеист. Нет. Неверие в Бога не делает человека атеистом. Неверие в Бога делает человека просто безбожником. Атеист – это человек, который активно не верит, для которого эта позиция, которую он готов защищать, которую он готов продвигать, которая сознательно принята им в жизни. Неверие, может быть, и… Ну, просто вот я не хочу и все, ну и говорить об этом не буду. Но такой человек не атеист, он просто безбожник. Точно так же и с верой. Если человек говорит мне: я верю в Бога, это еще не значит, что он христианин. Он может быть христианином, но не обязательно является таковым. Главный вопрос: как ты относишься к Иисусу Христу? Что ты делаешь со словами и подвигом Иисуса Христа? Верить просто в Бога недостаточно, потому что Иисус говорит о себе: «Я – путь и истина и жизнь». Иногда нас, христиан, упрекают в догматизме, особенно тех христиан, которые серьезно относятся к утверждениям Иисуса Христа. И знаете, когда мне говорят: «Вы догматичны в своих суждениях», я понимаю, что зачастую это пытаются представить как упрек. Но не вижу упрека. И вот почему. Если то, что мы говорим, истина, то наше дело быть догматичными в провозглашении истины. Если мы говорим об истине, то мы будем догматиками. Да, возможно исключение, возможен противоположный вариант, когда человек догматичен, но не имеет истину. Ну, то есть он догматично отстаивает ложные убеждения. Можно быть догматичным, но при этом не вести к истине. Ну, тогда уж давайте говорить не о нашем догматизме. Давайте говорить о том, истина христианства или нет, истины утверждения Христа или нет. Если учитель математики говорит первокласснику, что дважды два – четыре, и не потерпит от него ответа, что дважды два – пять, вы ведь не назовете этого учителя догматичным. Он стоит на истине. Поэтому, когда мне говорят «вы догматичны», я отвечаю так. Давайте не о нас, давайте об истине. Какие у вас возражения против истины Священного Писания? Ну и последнее. Больше сегодня ничего не успеем. Я понимаю, что идем очень медленно, но текст такой, он к этому обязывает. Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Другого пути просто не существует. Это ответ на всякие вот эти мысли о том, что каждый человек по-своему приходит к Богу. Все как-то верующие. Каждый человек решает для себя вопросы сам. А Иисус не дает такого права. Он говорит: никто не приходит к Отцу иным путем, кроме как через Него. Иного пути не существует. И вот здесь находится водораздел. Мы с уважением относимся к другим людям и к людям, которые с нами не согласны. Мы с любовью относимся к людям самым разным. Порой приходится, встречаясь с некоторыми людьми, просто просить Бога: «Боже, дай мне полюбить этого человека, потому что по своей воле, своими силами у меня этого не получается». Но то, что я к этому человеку отношусь с уважением и с любовью, еще не значит, что я буду готов принять его точку зрения. И вот здесь христианство бескомпромиссно. Никто не приходит к Отцу другим путем, кроме как через Сына Божия, через Иисуса Христа. Он будет развивать эту мысль дальше и говорить о том, каким образом все это становится реальностью в нашей жизни. И вот что интересно. Сказав об истине, донеся эту истину, Иисус оставляет выбор за нами. Он абсолютно безапелляционен в своих утверждениях, но он оставляет за человеком выбор того пути, по которому этот человек пойдет. Излагая свои утверждения, он не навязывает их нам, но при этом ясно и четко предупреждает о последствиях. И остается наш вопрос: что нам со всем этим делать? С этим вопросом, друзья, я вас сегодня оставляю. А встретимся мы с вами уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.